Иисус? Учебный лагерь для наших солдат. И его назвали в честь Иисуса Христа. Конечно, а что тут такого? Новые клубы света озарили небо на северной стороне. Прежде чем я успел спросить, откуда идет свет, оказалось, что это фары машин, еще скрытых горами. Свет фар приближался к нам. Это подъезжал патруль. Патруль состоял из 5 американских грузовиков армейского образца. Пулеметчики стояли наготове у своих орудий. Патруль остановился у въезда в поместье Фрэнка. Солдаты сразу спрыгнули с машин, они тут же взялись за работу, копая в саду гнезда для пулеметов и небольшие окопчики. Я пошел вместе с дворецким Фрэнка узнать, что происходит. «Приказано охранять будущего президента Сан-Лоренцо», — сказал офицер на местном диалекте. «А его тут нет», — сообщил я ему. «Ничего не знаю», — сказал он. «Приказано окопаться тут. Вот все, что мне известно». Я сообщил об этом Анжеле и Ньюту. «Как, по-вашему, ему действительно грозит опасность?» — спросила Анжела. «Я здесь человек посторонний», — сказал я. В эту минуту испортилось электричество. Во всем Сан-Лоренцо погас свет. Глава 85. Сплошная Фома. Слуги Фрэнка принесли керосиновые фонари, сказали, что в Сан-Лоренцо электричество портится очень часто и что тревожиться нечего. Однако мне было трудно подавить беспокойство, потому что Фрэнк говорил мне про мою замакибо. Оттого у меня и появилось такое чувство, словно моя собственная воля значила ничуть не больше, чем воля поросенка, привезенного на чикагские бойни. Мне снова вспомнился мраморный ангел в Иллиуме. И я стал прислушиваться к солдатам в саду, к их стуку, звяканью и бормотанию. Мне было трудно сосредоточиться и слушать Анжелу и Ньюта, хотя они рассказывали довольно интересные вещи. Они рассказывали, что у их отца был брат-близнец, но они никогда его не видели. Звали его Рудольф. В последний раз они слышали, будто у него мастерская музыкальных шкатулок в Швейцарии, в Цюрихе. «Отец никогда о нем не вспоминал», — сказала Анжела. «Отец почти никогда ни о ком не вспоминал», — сказал Ньют. «Как они мне рассказали, у старика еще была сестра, ее звали Селия. Она выводила огромных шнауцеров на Шелтер-Айленде в штате Нью-Йорк. До сих пор посылает нам открытки к Рождеству», — сказала Анжела. «С изображением Ризеншнауцера», — сказал маленький Ньют. «Правда странно, какая разная судьба у разных людей в одной семье», — заметила Анжела. — Очень верно, очень точно сказано, — подтвердил я, и, извинившись перед блестящим обществом, спросил у Стэнли, дворецкого Фрэнка, нет ли у них в доме экземпляра книг Боконана. Сначала Стэнли сделал вид, что не понимает, о чем я говорю, потом проворчал, что книги Боконана — гадость, потом стал утверждать, что всякого, кто читает Боконана, надо повесить на крюке, а потом принес экземпляр книги с ночной тумбочки Фрэнка. Это был тяжелый том весом с большой словарь. Он был переписан от руки. Я унес книгу в свою спальню на свою каменную лежанку с поролоновым матрасом. Оглавления в книге не было, так что искать значение слова «замакибо» было трудно, и в тот вечер я так его и не нашел. Кое-что я все-таки узнал, но мне это мало помогло. Например, я познакомился с Боконановской космогонией, где Барасизи, солнце, обнимал Пабу, луну, в надежде, что Пабу родит ему огненного младенца. Но бедная Пабу рожала только холодных младенцев, не дававших тепла, и Барасизи с отвращением их выбрасывал. Из них и вышли планеты, закружившиеся вокруг своего грозного родителя на почтительном расстоянии. А вскоре несчастную Пабу тоже выгнали, и она ушла жить к своей любимой дочке, Земле. Земля была любимицей луны Пабу, потому что на земле жили люди, они смотрели на Пабу, любовались ею, жалели ее. Что же думал сам Боконан о своей космогонии? «Фома! Ложь», — писал он, — «сплошная Фома». Глава 86. Два маленьких термоса. Трудно поверить, что я уснул, но все же я, наверное, поспал. Иначе как мог бы меня разбудить грохот и потоки света? Я скатился с кровати от первого же раската и ринулся в дом с безмозглым рвением пожарного добровольца, и тут же наткнулся на Анжелу и Ньюта, которые тоже выскочили из постели. Мы сходу остановились, тупо вслушиваясь в кошмарный ляск и постепенно различая звуки радио, шум электрической мойки для посуды, шум насоса. Все это вернул к жизни включенный электрический ток. Мы все трое достаточно проснулись, чтобы понять весь комизм нашего положения, понять, что мы реагировали до смешного по-человечески на вполне безобидное явление, приняв его за смертельную опасность. И чтобы показать свою власть над судьбой, я выключил радио. Мы все трое рассмеялись. И тут мы все наперебой, спасая свое человеческое достоинство, поспешили показать себя самыми лучшими знатоками человеческих слабостей, с самым большим чувством юмора. Ньют опередил нас всех. Он сразу заметил, что у меня в руках паспорт, бумажник и ручные часы. Я даже не представлял себе, что именно я схватил перед лицом смерти, да и вообще не знал, когда я все это ухватил. Я с восторгом отпарировал удар, спросив Анжелу и Ньюта, зачем они оба держат маленькие термосы, одинаковые серые с красным термосики, чашки на три кофе. Для них самих это было неожиданностью. Они были поражены, увидев термосы у себя в руках. Но им и не пришлось давать объяснение, потому что на дворе раздался страшный грохот. Мне поручили тут же узнать, что там грохочет, и с мужеством, столь же необоснованным, как первый испуг, я пошел в разведку и увидал Фрэнка Хоникера, который возился с электрическим генератором, поставленным на грузовик. От генератора и шел ток для нашего дома. Мотор, двигавший его, стрелял и дымил. Фрэнк пытался его наладить. Рядом с ним стояла божественная Монна. Она смотрела, что он делает, серьезно и спокойно, как всегда. «Слушайте, ну и новость, я вам скажу», — закричал мне Фрэнк, и пошел в дом, а мы за ним. Анжела и Ньют все еще стояли в гостиной, но каким-то образом они куда-то успели спрятать те маленькие термосы. А в этих термосах, конечно, была часть наследства доктора Феликса Хоникера, часть вампитера для моего Кароса. Кусочки льда 9. Фрэнк отвел меня в сторону. «Вы совсем проснулись?» «Как будто и не спал». «Нет, правда, я надеюсь, что вы окончательно проснулись, потому что нам сейчас же надо поговорить». «Я вас слушаю». «Давайте отойдем». Фрэнк попросил Мону чувствовать себя как дома. «Мы позовем тебя, когда понадобится». Я посмотрел на Мону и подумал, что никогда в жизни я ни к кому так не стремился, как сейчас к ней. Глава 87. Я свой в доску. Фрэнк Хоникер, похожий на изголодавшегося мальчишку, говорил со мной растерянно и путанно, и голос у него срывался, как игрушечная пастушья дудка. Когда-то в армии я слышал выражение «разговаривает, будто у него кишка бумажная». Вот так и разговаривал генерал-майор Хоникер. Бедный Фрэнк совершенно не привык говорить с людьми, потому что все детство скрытничал, разыгрывая тайного агента X-9. Теперь, стараясь говорить со мной душевно, по-свойски, он непрестанно вставлял заезженные фразы вроде «вы же свой в доску» или «поговорим без дураков, как мужчина с мужчиной». И он отвел меня в свою, как он сказал, берлогу, чтобы там назвать кошку кошкой, а потом пуститься по воле волн. И мы сошли по ступенькам, высеченным в скале, и попали в естественную пещеру, над которой шумел водопад. Там стояло несколько чертежных столов, три бледных голых скандинавских кресла, книжный шкаф с монографиями по архитектуре на немецком, французском, финском, итальянском и английском языках. Все было залито электрическим светом, пульсировавшим в такт задыхающемуся генератору. Но самое потрясающее в этой пещере были картины, написанные на стенах с непринужденностью пятилетнего ребенка, написанные бескомпромиссными тонами глина, земля, уголь, первобытного человека. Мне не пришлось спрашивать Фрэнка, древние ли это рисунки. Я легко определил период по теме картин. Ни мамонты, ни саблезубые тигры и ни пещерные медведи были изображены на них. На всех картинах без конца повторялся облик Монны Эймонс-Манзана в раннем детстве. «Значит, тут и работал отец Монны?» — спросил я. «Да, конечно, он тот самый финн, который построил обитель надежды и милосердия в джунглях». «Знаю, но я привел вас сюда не для разговора о нем. Вы хотите поговорить о вашем отце?» «Нет, о вас». Фрэнк положил мне руку на плечо и посмотрел прямо в глаза. Впечатление было ужасное. Фрэнк хотел выразить дружеские чувства, но мне показалось, что он похож на диковинного совенка, ослепленного ярким светом и вспорхнувшего на высокий белый столб. — Ну, выкладывайте все сразу. — Да, вала вертеть нечего, — сказал он. — Я в людях разбираюсь, сами понимаете, а вы свой в доску. — Спасибо. По-моему, мы с вами поладим. — Не сомневаюсь. У нас у обоих есть за что зацепиться. Я обрадовался, когда он снял руку с моего плеча. Он сцепил пальцы обеих рук, как зубцы передачи. Должно быть, одна рука изображала меня, а другая — его самого. Мы нужны друг другу. И он пошевелил пальцами, изображая взаимодействие передачи. Я промолчал, хотя сделал дружественную мину. — Вы меня поняли? — спросил Фрэнк. — Вы и я, мы с вами что-то должны сделать вместе, так? — Правильно. Фрэнк захлопал в ладоши. Вы человек светский, привыкли выходить на публику, а я техник, привык работать за кулисами, пускать в ход всякую механику. Почему вы знаете, что я за человек? Ведь мы только что познакомились. По вашей одежде, по разговору. Он снова положил мне руку на плечо. Вы свой в доску. Вы уже это говорили. Фрэнку до безумия хотелось, чтобы я сам довел до конца его мысли, пришел от нее в восторг. Но я все еще не понимал, к чему он клонит. Как я понимаю, вы предлагаете мне какую-то должность здесь, в Сан-Лоренцо. Он опять захлопал в ладоши. Он был в восторге. — Правильно! — Что вы скажете о 100 000 долларов в год? — Черт побери, — воскликнул я. — А что мне придется делать? — Фактически ничего. Будете пить каждый вечер из золотых бокалов, есть на золотых тарелках, жить в собственном дворце. Что же это за должность?
— Президент республики Сан-Лоренцо.
Глава 88. Почему Фрэнк не может быть президентом? «Мне стать президентом?» — махнул я. «А кому же еще?» «Чушь!» «Не отказывайтесь. Сначала хорошенько подумайте». Фрэнк смотрел на меня с тревогой. «Нет, нет. Вы же не успели подумать». «Я успел понять, что это бред». Фрэнк снова сцепил пальцы. «Мы работали бы вместе. Я бы вас всегда поддерживал». — Отлично. Значит, если в меня запульнут, вы тоже свое получите. — Запульнут? — Ну, пристрелят, убьют. Фрэнк был огорошен. — А кому понадобится вас убивать? — Тому, кто захочет стать президентом Сан-Лоренцо. Фрэнк покачал головой. — Никто в Сан-Лоренцо не хочет стать президентом, — утешил он меня. — Это против их религии. — И против вашей тоже. Я думал, что вы станете тут президентом. — Я... — сказал он и запнулся. Вид у него был несчастный. — Что вы? — спросил я. Он повернулся к пелене воды, занавесившей пещеру. «Зрелость, как я понимаю, — начал он, — это способность осознавать предел своих возможностей». Он был близок к боконановскому определению зрелости. «Зрелость, — учит нас Боконан, — это горькое разочарование». И ничем его не излечить, если только смех не считать лекарством от всего на свете. «Я свою ограниченность понимаю», — сказал Фрэнк. «Мой отец страдал от того же». «Вот как?» «Замыслов и очень хороших у меня много, как и у отца», — доверительно сообщил мне и водопаду Фрэнк. «Но он не умел общаться с людьми, и я тоже не умею». Глава 89. Пуф. «Ну как, возьмете это место?» — взволнованно спросил Фрэнк. «Нет», — сказал я. «А не знаете, кто бы за это взялся?» Фрэнк был классическим примером того, что Боконан зовет «пуф», а «пуф» в боконановском смысле означает судьбу тысячи людей, доверенную дурре, а «дура» значит ребенок, заблудившийся во мгле. Я расхохотался. «Вам смешно?» «Не обращайте внимания, если я вдруг начинаю смеяться», — попросил я. «Это у меня такой бзик». «Вы надо мной смеетесь?» Я потряс головой. «Нет».
«Честное слово?»
«Честное слово. Надо мной вечно все смеялись. Наверное, вам просто казалось». «Нет, мне вслед кричали всякие слова, уж это мне не могло казаться». «Иногда ребята выкидывают гадкие штуки, но без всякого злого умысла», — сказал я ему. Впрочем, поручиться в этом я не мог бы.
— А знаете, что они мне кричали вслед?
— Нет.
Они кричали: «Эй, X9, ты куда идешь?»
«Ну, тут ничего плохого нет».
«Они меня так дразнили». Фрэнк помрачнел при этом воспоминании. «Тайный агент X9».
«Я не сказал ему, что уже слышал об этом».
«Ты куда идешь, X9?» — снова повторил Фрэнк.
«Я представил себе этих задир. Представил себе, куда их теперь загнала, заткнула судьба». Остряки, оравшие на Фрэнка, теперь наверняка занимали смертельно скучные места во всеобщей сталелитейной компании, на электростанции в Илиуме, в правлении телефонной компании. А тут передо мной, честью клянусь, стоял тайный агент X9, к тому же генерал-майор, и предлагал мне стать королем. Тут, в пещере, занавешенной тропическим водопадом.
Они бы здорово удивились, скажи я им, куда иду.
Вы хотите сказать, что у вас было предчувствие, до чего вы дойдете?
Мой вопрос был боконановским вопросом. Нет, я просто шел в уголок любителя, к Джеку, — сказал он, сведя мой вопрос на нет.
И только-то?
Они все знали, что я туда иду, но не знали, что там делалось. Они бы не на шутку удивились, особенно девчонки, если бы знали, что там на самом деле происходит. Девчонки считали, что я в этих делах ничего не понимаю.
— А что же там на самом деле происходило?
— Я путался с женой Джека все ночи напролет. Вот почему я вечно засыпал в школе. Вот почему я так ничего и не добился при всех своих способностях.
Он стряхнул с себя эти мрачные воспоминания. — Слушайте, будьте президентом Сан-Лоренцо.
Ей-богу, при ваших данных вы здорово подойдете. Ну, пожалуйста.
Глава 90. Единственная загвоздка. И ночной час, и пещера, и водопад, и мраморный ангел в Илиуме, и 250 тысяч сигарет, и 3000 литров спиртного, и две жены, и ни одной жены. И нигде не ждет меня любовь, и унылая жизнь чернильной крысы, и Пабу Луна, и Барасизи, Солнце, и их дети, все как будто сговорились создать единый космический рок, Виндит, один мощный толчок к баконизму, к вере в то, что Творец ведет мою жизнь, и что Он нашел для меня дело. И я внутренне сарангировал, то есть поддался кажущимся требованиям моего Виндита. И мысленно я уже согласился стать президентом Сан-Лоренцо. Внешне же я все еще был настороже и полон подозрений. Но, наверное, тут есть какая-то загвоздка, настаивал я.
Нет.
А выборы будут? Никаких выборов никогда не было. Мы просто объявим, кто стал президентом. И никто возражать не станет?
Никто ни на что не возражает. Им безразлично, им все равно.
Но должна же быть какая-то загвоздка.
— Да, что-то в этом роде есть, — сознался Фрэнк.
— Так я и знал. Я уже открещивался от своего Виндита. Что именно, в чем загвоздка?
— Да нет, в сущности никакой загвоздки нет. Если не захотите, можете отказаться. Но было бы очень здорово.
— Что было бы очень здорово?
— Видите ли, если вы станете президентом, то хорошо было бы вам жениться на Моне. Но вас никто не заставляет, если вы не хотите. Тут вы хозяин.
И она пошла бы за меня.
Раз она хотела выйти за меня, то и за вас выйдет. Вам остается только спросить ее.
Но почему она непременно скажет «да»?
Потому что в книгах Боконана предсказано, что она выйдет замуж за следующего президента Сан-Лоренцо, сказал Фрэнк.
Глава 91. Мона. Фрэнк привел Мону в пещеру ее отца и оставил нас вдвоем. Сначала нам трудно было разговаривать. Я оробел. Платье на ней просвечивало. Платье на ней голубело. Это было простое платье, слегка схваченное у талии тончайшим шнуром. Все остальное была сама Мона. Перси ее, как плоды граната, или как там это сказано,
но на самом деле просто юная женская грудь. Обнаженные ноги. Ничего, кроме прелестно отполированных ноготков и тоненьких золотых сандалий. «Как вы себя чувствуете?» — спросил я. Сердце мое бешено колотилось, в ушах стучала кровь. «Ошибку сделать невозможно», — уверила она меня. Я не знал, что баконисты обычно приветствуют этими словами оробевшего человека, и я в ответ начал с жаром обсуждать, можно сделать ошибку или нет.
«О, Господи, вы не представляете себе, сколько ошибок я уже наделал! Перед вами чемпион мира по ошибкам», — лопотал я. «А вы знаете, что Фрэнк сейчас сказал мне?»
«Про меня?»
«Про все, но особенно про вас».
«Он сказал, что я буду вашей, если вы захотите».
«Да».
«Это правда».
«Я...»
«Что?»
«Не знаю, что сказать».
«Бокомару поможет», — предложила она.
«Как?»
«Снимайте башмаки», — скомандовала она. И с непередаваемой грацией она сбросила сандалии.
Я человек поживший, и, по моему подсчету, я знал чуть ли не полсотни женщин. Могу сказать, что видел в любых вариантах, как женщина раздевается. Я и видел, как раздвигается занавес перед финальной сценой. И все же та единственная женщина, которая невольно заставила меня застонать, только сняла сандалии. Я попытался развязать шнурки на ботинках. Хуже меня никто из женихов не запутывался. Один башмак я снял, но другой затянул еще крепче. Я сломал ноготь об узел, и в конце концов стянул башмаки, не развязывая. Потом я сорвал с себя носки.
Монна уже сидела, вытянув ноги, опираясь округлыми руками на пол сзади себя, откинув голову, закрыв глаза. И я должен был совершить первый раз, Господи Боже мой, Бокомару.
Глава 92. Поэт воспевает свое первое Бокомару. Это сочинил не Боконан, это сочинил я. Светлый призрак, невидимый дух, чего? Это я, душа моя. Дух, томимый любовью, давно одинокой, так давно. Встретишь ли душу другую, родную? Долго вел я тебя, душа моя, ложным путем, к встрече двух душ. И вот душа ушла в пятки, теперь все в порядке. Светлую душу другую нежно люблю, целую. Му-му-му-му.
Глава 93. Как я чуть не потерял мою Мону.
«Теперь тебе легче говорить со мной?» — спросила Мона.
«Будто мы с тобой тысячу лет знакомы», — сознался я. «Мне хотелось плакать. Люблю тебя, Мона».
«И я люблю тебя».
Она сказала эти слова совсем просто.
«Ну и дурак этот Фрэнк».
«Почему?»
«Отказался от тебя».
«Он меня не любил. Он собирался на мне жениться, потому что папа так захотел. Он любит другую».
«Кого?»
«Одну женщину в Иллиуме».
Этой счастливицей, наверное, была жена Джека, владельца уголка любителя.
«Он сам тебе сказал?»
«Сказал сегодня, когда вернул мне слово, чтобы я вышла за тебя».
«Мона,
да?»
«У тебя есть еще кто-нибудь?»
Мона очень удивилась.
«Да, много», — сказала она наконец.
«Ты любишь многих?»
«Я всех люблю».
«Как?
Так же, как меня?»
«Да».
Она как будто и не подозревала, что это меня заденет. Я встал с пола, сел в кресло и начал надевать носки и башмаки.
«И ты, наверное, ты делаешь то, что мы сейчас сделали с другими?»
Бокомаро?
Бокомаро.
Конечно.
С сегодняшнего дня ты больше ни с кем, кроме меня, этого делать не будешь, заявил я.
Слезы навернулись у нее на глаза. Видно, ей нравилась эта распущенность. Видно, ее рассердило, что я хотел пристыдить ее. Но я даю людям радость. Любовь — это хорошо, а не плохо.
Но мне, как твоему мужу, нужна вся твоя любовь.
Она испуганно уставилась на меня.
Ты Синват.
Что ты сказала?
Ты Синват, — крикнула она. Человек, который хочет забрать себе чью-то любовь всю целиком, — это очень плохо.
Но для брака это очень хорошо, это единственное, что нужно.
Она все еще сидела на полу, а я уже в носках и башмаках стоял над ней. Я чувствовал себя очень высоким, хотя я не такой уж высокий, и очень сильным, хотя я и не так уж силен. Я с уважением, как к чужому, прислушивался к своему голосу. Мой голос приобрел металлическую властность, которой раньше не было. И, слушая свой назидательный тон, я вдруг понял, что со мной происходит. Я уже стал властвовать. И я сказал Моне, что видел, как она предавалась, так сказать, вертикальному Бокомару с летчиком в день моего приезда на трибуне. «Больше ты с ним встречаться не должна», — сказал я. «Как его зовут?»
«Я даже не знаю», — прошептала она. Она опустила глаза.
«А с молодым Филиппом Каслом?»
«Ты про Бокомару?»
«И про это, и про все вообще. Как я понял, вы вместе выросли?»
«Да».
«Бокона научил вас обоих?»
«Да».
При этом воспоминании она снова просветлела.
«И в те дни вы бокомарничали вовсю?»
«О, да», — счастливым голосом сказала она.
«Больше ты с ним тоже не должна видеться. Тебе ясно?»
«Нет».
«Нет?»
«Я не выйду замуж за Синвата». Она встала. «Прощай».
«Как это «прощай»?» Я был потрясен.
«Бокканан учит нас, что очень нехорошо не любить всех одинаково. А твоя религия чему учит?»
«У меня нет религии».
«А у меня есть. Тут моя власть кончилась».
«Вижу, что есть», — сказал я.
«Прощай, человек без религии». Она пошла к каменной лестнице.
«Мона!»
Она остановилась.
«Что?»
«Могу я принять твою веру, если захочу?»
«Конечно.
Я очень хочу».
«Прекрасно.
Я тебя люблю».
«А я люблю тебя», — вздохнул я.
Глава 94. Самая высокая гора. Так я обручился на заре с прекраснейшей женщиной в мире. Так я согласился стать следующим президентом Сан-Лоренцо. Папа еще не умер, и, по мнению Фрэнка, мне надо было бы, если возможно, получить благословение папы. И когда взошло солнце, Барасизи, мы с Фрэнком поехали во дворец папы на джипе, реквизированному войска, охранявшего будущего президента. Мона осталась в доме у Фрэнка, я поцеловал ее, благословляя, и она уснула благословенным сном. И мы с Фрэнком поехали за горы сквозь заросли кофейных деревьев, и справа от нас пламенела утренняя заря. В свете этой зари мне и явилось левиафаново величие самой высокой горы острова, горы Маккейб. Она выгибалась, словно горбатый синий кит, с страшным диковинным каменным столбом вместо вершины. По величине кита этот столб казался обломком застрявшего гарпуна и таким чужеродным, что я спросил Фрэнка, не человечьи ли руки воздвигли этот столб.
Он сказал мне, что это естественное образование. Более того, он добавил, что ни один человек, насколько ему известно, никогда не бывал на вершине горы Маккейб. «А с виду туда не так уж трудно добраться», — добавил я. «Если не считать каменного столба на вершине, гора оказалась не более трудной для восхождения, чем ступенька какой-нибудь судебной палаты». Да и сам каменный бугор, по крайней мере, так казалось издали, был прорезан удобными выступами и впадинами. «Священная она эта гора, что ли?» — спросил я. «Может, когда-нибудь и считалась священной, но после Бокканана нет». «Почему же никто на нее не восходил?» «Никому не хотелось». «Может, я туда полезу?» «Валяйте, никто вас не держит». Мы ехали молча. «Но что вообще священно для баконистов?» — помолчав, спросил я. «Во всяком случае, насколько я знаю, даже не Бог».
«Значит, ничего?»
«Только одно».
Я попробовал угадать. «Океан. Солнце».
«Человек», — сказал Фрэнк. «Вот и все. Просто человек».
Глава 95. Я вижу крюк. Наконец мы подъехали к замку. Он был приземистый, черный, страшный. Старинные пушки все еще торчали в амбразурах. Плюш и птичьи гнезда забили и амбразуры, и арбалетные пролеты, и зубцы. Парапет северной стороны нависал над краем чудовищной пропасти в 600 футов глубиной, падавшей прямо в тепловатое море. При виде замка возникал тот же вопрос, что и при виде всех таких каменных громад. Как могли крохотные человечки двигать такие гигантские камни? И, подобно всем таким громадам, эта скала сама отвечала на вопрос. Слепой страх двигал этими гигантскими камнями. Замок был выстроен по желанию Тумбумвы, императора Сан-Лоренцо, беглого раба психически больного человека. Говорили, что Тумбумва строил его по картинке из детской книжки. Мрачноватая, наверное, была книжица. Перед воротами замка проезжая дорога вела под грубо сколоченную арку из двух телеграфных столбов с перекладиной. С перекладины свисал огромный железный крюк. На крюке была выбита надпись. «Этот крюк», — гласила надпись, — «предназначен для Бокканана лично». Я обернулся, еще раз взглянул на крюк, и эта острая железная штука навела меня на простую мысль. Если я и вправду буду тут править, я этот крюк сорву. И я польстился на эту мысль, подумал, что стану твердым, справедливым и добрым правителем, и что мой народ будет процветать. Фата Моргана. Мираж. Глава 96. Колокольчик, книга и курица в картонке. Мы с Фрэнком не сразу попали к папе. Его лейб-медик, доктор Шлихтер фон Кенигсвальд, проворчал, что надо с полчаса подождать. И мы с Фрэнком остались ждать в приемной папиных покоев, большой комнате без окон. В ней было 30 квадратных метров. Обстановка состояла из простых скамей и ломберного столика. На столике стоял электрический вентилятор. Стены были каменные, ни картин, ни других украшений на стенах не было. Однако в стену были вделаны железные кольца на высоте 7 футов от пола и на расстоянии футов 6 друг от друга. Я спросил Фрэнка, не было ли тут раньше застенка для пыток. Фрэнк сказал, да, был, и люк, на крышке которого я стою, ведет в каменный мешок. В приемной стоял неподвижный часовой. Тут же находился священник, который был готов по христианскому обряду подать папе духовную помощь. Около себя на скамье он разложил медный колокольчик для прислуги, продырявленную шляпную картонку, Библию и нож мясника. Он сказал мне, что в картонке сидит живая курица. «Курица сидит смирно», — сказал он, — «потому что он напоил ее успокоительным лекарством». Как всем жителям Сан-Лоренцо после 25 лет, ему с виду было лет под 60. Он сказал мне, что зовут его доктор Вокс Гумана в честь органной трубы, которая угодила в его макушку, когда в 1923 году в Сан-Лоренцо взорвали собор. Отец, сказал он без стеснения, ему неизвестен. Я спросил его, к какой именно христианской секте он принадлежит.
и откровенно добавил, что и курица, и нож, насколько я знаю, христианство для меня в новинку. «Колокольчик еще можно понять», — добавил я. Он оказался человеком неглупым. Докторский диплом, который он мне показал, был ему выдан Университетом Западного полушария по изучению Библии в городке Литл-Рок в штате Арканзас. Он связался с этим университетом через объявление в журнале Popular Mechanics, — рассказал он мне. Он еще добавил, что девиз университета стал и его девизом, и что этим объясняется и курица, и нож. А девиз звучал так: «Притвори религию в жизнь». Он сказал, что ему пришлось нащупывать собственный путь в христианстве, так как католицизм и протестантизм были запрещены вместе с баконизмом. «Если я в этих условиях хочу остаться христианином, мне приходится придумывать что-то новое». «Если хочу бити кирестиани», — сказал он на ихнем диалекте, — «переходится передумари то-то ново». Тут, из покоев папы, к нам вышел доктор Шлихтер фон Кенигсвальд. Вид у него был очень немецкий и очень усталый. «Можете зайти к папе», — сказал он. «Мы постараемся его не утомлять», — обещал Фрэнк. «Если бы вы могли его прикончить», — сказал фон Кенигсвальд, — «он, по-моему, был бы вам благодарен». Глава 97. Вонючий церковник. Папа Манзана в тисках беспощадной болезни возлежал на кровати в виде золотой лодки. Руль, уключены, канаты, словом, все-все было вызолочено. Эта кровать была сделана из спасательной шлюпки со старой шхуны Боконана Туфелька. На этой симпатичной шлюпке в те давние времена и прибыли в Сан-Лоренцо Боконан с капралом Маккейбом. Стены спальни были белые, но папа пылал таким мучительным жаром, что, казалось, от его страданий стены накалились до красна. Он лежал обнаженный до пояса, с лоснящимся от пота узловатым животом, и живот дрожал, как парус на ветру. На шее у папы висел какой-то цилиндрик размером с оружейный патрон. Я решил, что в цилиндрике запрятан какой-то волшебный амулет, но я ошибся. В цилиндрике был осколок льда 9. Папа еле-еле мог говорить, зубы у него стучали, дыхание прерывалось. Он лежал, мучительно запрокинув голову к носу шлюпки. Ксилофон Моны стоял у кровати. Очевидно, накануне вечером она пыталась облегчить музыкой страдания папы. — Папа, — прошептал Фрэнк.
— Прощай,
— прохрипел папа, выкатив незрячие глаза. — Я привел друга.
— Прощай.
Он станет следующим президентом Сан-Лоренцо. Он будет лучшим президентом, чем я.
— Лед, — простонал папа.
— Все просят льду, — сказал фон Кенигсвальд, — а принесут лед, он отказывается. Папа завел глаза. Он повернул шею, стараясь не налегать на затылок всей тяжестью тела. Потом снова выгнул шею.
— Все равно, — начал он. — Кто будет президентом?
— он не договорил. Я договорил за него. — Сан-Лоренцо.
— Сан-Лоренцо, — повторил он.
Он с трудом выдавил кривую улыбку.
— Желаю удачи,
— прокаркал он. — Благодарю вас, сэр.
— Не стоит. Боконан, поймайте Боконана.
Я попытался как-то выкрутиться. Я вспомнил, что на радость людям Боконана всегда надо ловить и никогда нельзя поймать. — Хорошо, — сказал я.
— Скажите ему.
Я наклонился поближе, чтобы услыхать, что именно папа хочет передать Боконану.
— Скажите, жалко, что я его не убил,
— сказал папа.
— Вы убейте его.
— Слушаю, сэр. Папа настолько овладел своим голосом, что он зазвучал повелительно.
— Я вам серьезно говорю.
На это я ничего не ответил, никого убивать мне не хотелось.
— Он учит людей лжи. Лжи, лжи. Убейте его и научите людей правде.
— Слушаюсь, сэр.
— Вы с Хоникером обучите их наукам.
— Хорошо, сэр, непременно, — пообещал я.
— Наука — это колдовство, которое действует.
Он замолчал, стих, закрыл глаза. Потом простонал.
— Последнее напутствие.
Фон Кенигсвальд позвал доктора Воксгумана. Доктор Гумана вынул наркотизированную курицу из картонки и приготовился дать больному последнее напутствие по христианскому обычаю, как он его понимал. Папа открыл один глаз.
— Не ты!
— оскалился он на доктора.
— Убирайся!
— Сэр? — переспросил доктор Гумана.
— Я исповедую баконистскую веру.
— просипел папа.
— Убирайся, вонючий церковник!
Глава 98. Последнее напутствие. Так я имел честь присутствовать при последнем напутствии по Боконановскому ритуалу. Мы попытались найти кого-нибудь среди солдат и дворцовой челяди, кто сознался бы, что он знает эту церемонию и проделает ее с папой. Добровольцев не оказалось. Впрочем, это и неудивительно, слишком близко был крюк и каменный мешок. Тогда доктор фон Кенигсвальд сказал, что придется ему самому взяться за это дело. Никогда раньше он эту церемонию не выполнял, но 100 раз видел, как ее выполнял Джулиан Касл. — А вы тоже баконист? — спросил я. — Я согласен с одной мыслью Боконена. Я согласен, что все религии, включая и баконизм, — сплошная ложь. — Но вас, как ученого, — спросил я, — не смутит, что придется выполнять такой ритуал? — Я прескверный ученый. Я готов проделать что угодно, лишь бы человек почувствовал себя лучше, даже если это не научно. Ни один ученый, достойный своего имени, на это не пойдет. И он залез в золотую шлюпку к папе. Он сел на корму. Из-за тесноты ему пришлось сунуть золотой руль под мышку. Он был обут в сандалии и на босу ногу, и он снял их. Потом он откинул одеяло, и оттуда высунулись папины голые ступни. Доктор приложил свои ступни к папинам, приняв позу Бокомару. Глава 99. Босса Соседара Гирину. «Пок состал клину», — проворковал доктор фон Кенигсвальд.
«Пока Соседара Гирину», — повторил папа Манзана.
На самом деле они оба сказали каждый по-своему «Бог создал глину». Но я не стану копировать их произношение.
«Богу стало одиноко», — сказал фон Кенигсвальд.
«Богу стало одиноко».
«И Бог сказал комку глины, сядь!»
«И Бог сказал комку глины, сядь!»
«Взгляни, что я сотворил, — сказал Бог, — взгляни на моря, на небеса, на звезды!»
«Взгляни, что я сотворил, — сказал Бог, — взгляни на моря, на небеса, на звезды!»
«И я был тем комком, кому повелели сесть и взглянуть вокруг!»
И я был тем комком, кому повелели сесть и взглянуть вокруг.
Счастливец я, счастливый комок.
Счастливец я, счастливый комок.
По лицу папы текли слезы. Я ком глины встал и увидел, как чудно поработал Бог.
Я ком глины встал и увидел, как чудно поработал Бог.
Чудная работа, Бог.
Чудная работа, Бог,
— повторил папа от всего сердца. Никто, кроме тебя, не мог бы это сделать, а уж я и подавно.
Никто, кроме тебя, не мог бы это сделать, а уж я и подавно.
По сравнению с тобой я чувствую себя ничтожеством.
По сравнению с тобой я чувствую себя ничтожеством.
И только взглянув на остальные комки глины, которым не дано было встать и оглянуться вокруг, я чувствую себя не таким ничтожным.
И только взглянув на остальные комки глины, которым не дано было встать и оглянуться вокруг, я чувствую себя не таким ничтожным. Мне дано так много, а остальной глине так мало. Мне дано так много, а остальной глине так мало.
— Благодарю тебя, Сашесть! — воскликнул доктор фон Кенигсвальд.
— Благодарю тебя за сести! — просипел папа Манзана.
На самом деле они сказали: «Благодарю тебя за честь». Теперь ком глины снова ложится и засыпает.
Теперь ком глины снова ложится и засыпает.
Сколько воспоминаний у этого комка!
Сколько воспоминаний у этого комка!
Как интересно было встречать другие комки, восставшие из глины!
Как интересно было встречать другие комки, восставшие из глины.
Я любил все, что я видел.
Я любил все, что я видел.
Доброй ночи.
Доброй ночи.
Теперь я попаду на небо.
Теперь я попаду на небо.
Жду не дождусь.
Жду не дождусь.
Узнать точно, какой у меня вампитер.
Узнать точно, какой у меня вампитер.
И кто был в моем каросе.
И кто был в моем каросе.
И сколько добра мой карос сделал ради тебя.
И сколько добра мой карос сделал ради тебя.
Аминь.
Аминь.
Глава сотая. Фрэнк прячется в каменный мешок. Но папа еще не умер и на небо попал не сразу. Я спросил у Фрэнка, как бы нам получше выбрать время, чтобы объявить мое восшествие на трон президента. Но он мне ничем не помог, ничего не хотел придумать и все предоставил мне.
«Я думал, вы меня поддержите», — жалобно сказал я.
«Да». Во всем, что касается техники, Фрэнк говорил подчеркнуто сухо. Мол, не мне подрывать его профессиональные установки, не мне навязывать ему другие области работы.
Понимаю.
Как вы будете обращаться с народом, мне безразлично, это дело ваше. Резкий отказ Фрэнка от всякого вмешательства в мои отношения с народом меня обидел и рассердил. Я сказал ему намеренно иронически:
«Не откажите в любезности сообщить мне, какие же чисто технические планы у вас на этот высокоторжественный день?»
Ответ я получил чисто технический: устранить неполадки на электростанции и организовать воздушный парад.
Прекрасно.
Значит, первым моим достижением на посту президента будет электрическое освещение для моего народа. Никакой иронии Фрэнк не почувствовал. Он отдал мне честь. Попытаюсь, сэр. Сделаю для вас все, что смогу, сэр. Но не могу гарантировать, как скоро удастся получить свет.
Вот это-то мне и нужно. Светлая жизнь.
Рад стараться, сэр. Фрэнк снова отдал честь.
А воздушный парад, спросил я, это что за штука?
Фрэнк снова ответил деревянным голосом.
В час дня сегодня, сэр, все 6 самолетов военно-воздушных сил Сан-Лоренцо сделают круг над дворцом и проведут стрельбу по целям на воде. Это часть торжественной церемонии, отмечающей День памяти 100 мучеников за демократию. Американский посол тогда же намеревается опустить на воду венок.
Тут я решил предложить, чтобы Фрэнк объявил мое восхождение на трон сразу после опускания венка на воду и воздушного парада.
«Как вы на это смотрите?» — спросил я Фрэнка.
«Вы хозяин, сэр!»
«Пожалуй, надо будет подготовить речь», — сказал я, «и потом нужно будет провести что-то вроде церемонии приведения к присяге, чтобы было достойно, официально.
Вы хозяин, сэр!»
Каждый раз, как он произносил эти слова, мне казалось, что они все больше и больше звучат откуда-то издалека, словно Фрэнк опускается по лестнице в глубокое подземелье, а я вынужден оставаться наверху. И с горечью я понял, что мое согласие стать хозяином освободило Фрэнка, дало ему возможность сделать то, что он больше всего хотел, поступать так же, как его отец.
получая почести и жизненные блага, снять с себя всю личную ответственность. И, поступая так, он как бы мысленно прятался от всего в каменном мешке. Глава 101.